Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не буду перечислять все остальное. Я надеюсь, наши радиослушатели уже выучили наизусть все остальное вместе с нами. Если продолжить разговор, который у нас был до перерыва, мне кажется, что есть еще, вот, возвращаясь к умению считывать смыслы, которые заложены в тексте Льва Николаевича Толстого. Ведь, в принципе, умение считывать — это тоже такой трюк. Ну, возьмите хотя бы курочку Рябу. Ведь
тоже Толстой написал.
Ну, ее можно тоже прочитать с глубоким христианским подтекстом. Вот просто буквально наспор. Ну, вот почему дед с бабкой расстроились по поводу золотого яичка, и почему им потребовалось простое? Ну, вот как?
Да, понятно. Ну, это, или как я недавно прочитал про Колобка, но это вот какая-то такая вот псевдошутка интернетовская, что то ли родители, то ли там дедушка с бабушкой говорят: вот видишь, нельзя там убегать от взрослых, тебя тогда съедят. Так его и так бы съели, а так его чуть-чуть пожил.
Побегал.
Да-да-да.
На мир посмотрел.
Да, вот, понятно. Но есть, наверное, как тут возникает вопрос предела интерпретации и все-таки авторского замысла. А, вот это известно. Я не хочу сейчас вдаваться вот в современные, я их не очень хорошо знаю и, может быть, поэтому не очень люблю, вот интерпретации автора и читателя, место автора, читатель, там, самостоятельность текста и прочее. Все-таки, находясь на таких более-менее классических позициях, я всегда исхожу из того, что есть авторский замысел, он, ну, может быть, даже самому автору, что называется, не до конца быть ясен или там меняться и так далее, но он все равно есть. Да? И так или иначе, если мы говорим о каких-то, ну как вот, допустим, вот если мы возьмем величайшее произведение мировой литературы, Божественную комедию Данте, да, собственно, кто был первым комментатором ее? Сам Данте, да, который в многочисленных, ну или, может быть, если не в многочисленных, то в ряде писем, он просто писал, что было его целью, в чем был его замысел, да, и когда Данте пишет «взять человека, который сегодня находится в состоянии несчастья, и привести его в состояние счастья», можно, конечно, сказать, ну, мало ли, что он там себе хотел, да, но игнорировать вот эту не интерпретацию, а формулировку замысла, да, авторскую, наверное, невозможно. Поэтому считываешь ты там, не считываешь, это замечательно, но вот как-то отнестись к тому, что хотел сказать автор, ты можешь сказать, что у него не получилось, или что в твоем случае это не сработало, или что там к окончанию... А, да, ты там стал гораздо несчастнее, чем ты был, когда ты начинал читать это замечательное произведение. Но все-таки вот замысел такой есть.
Ну, посмотрите, сколько за века накопилось толкований священных текстов. И чем дальше, тем непонятнее все становится, потому что чем больше мы читаем сегодняшние исследования, где сравниваются разные переводы, разные источники. И мы уходим все дальше и дальше от того восприятия Священного Писания, которое для нас было изначально. Вот мы взяли синодальный перевод, прочитали, у нас сложилось некое ощущение. Сейчас выясняется, что оно было каким-то не совсем правильным.
Ну, я думаю, что это все-таки не так. При всей критике синодального перевода, ну, опять же, есть, наверное, разумные пределы этой критики. Как бы мы ни критиковали синодальный перевод и отдельные куски, сказать, что вот мы не знали Священного Писания на русском, мы не читали его, это, конечно, будет неправдой, да? Это как, простите уж, я что-то не могу вырваться из плена Данте, это все равно, что сказать, вот, перевод Лозинского, это все-таки не Данте. Ну, Данте, конечно. Все-таки Лозинский не сел, не написал Божественную комедию, он все-таки ее перевел. Да? Вот. А другое дело, что вот со священными текстами, мне кажется, здесь есть такой момент. Вот даже оставаясь, точнее, если мы остаемся сугубо в такой филологической, лингвистической истории, тогда, конечно, мы можем сказать, что вот каждое поколение прочитывает по-своему, возникают новые смыслы, которые привнесены вот культурно-историческим контекстом эпохи, раньше их не было просто потому, что их быть не могло и так далее. Мне кажется, что в ситуации с священными текстами, если мы стоим на позиции верующего человека, если мы понимаем, что значит боговдохновенность Библии, и мы понимаем, что этот текст написан людьми, которые были движимы Духом Святым, то, наверное, Господь как-то так устроил, чтобы независимо от того, как менялись эпохи и что бы собой не привносили эти прочтения, они точно не меняли смысл, да, они позволяли вот этому смыслу касаться наших сердец, там, размягчать наши души и вообще вот пытаться таки понять, чего от нас хочет Христос. И я думаю, что в этом смысле все-таки священные тексты или священное писание христианское, оно в ином положении находится, чем произведение, даже выдающееся величайшее произведение мировой литературы.
И все-таки нам, как вам кажется, вот классическое гуманитарное образование начинало со знания древнегреческого и латыни. Насколько это фундаментально для восприятия священных текстов? Это помогало или это мешало?
Может быть, даже в каком-то случае кому-то, ну, не то чтобы мешало, а создавало дополнительные сложности, но в культуре европейской, конечно, мне кажется, что скорее помогало, хотя там все-таки, знаете как, вот именно если мы возьмем Священное Писание как таковое, то прямые связи проследить, наверное, не так просто и провести, да, и сказать, что вот невозможно понять. Ну, условно говоря, читая Библию, если ты не читал Гомера, там, да, нет, ну, это, конечно, не так, тем более, что и время возникновения ряда библейских текстов, оно, так сказать, они просто раньше были написаны. Вот. А я думаю, что если все-таки мы говорим о европейской культуре как таковой, то здесь, конечно, это важно.
А нам, вот в 21 веке, это нужно или это лишнее обременение? Я имею в виду не узких специалистов и не людей, которые библеистику выбирают как сферу своей профессиональной деятельности, а вот на уровне общекультурного контекста.
Нет, ну смотря для чего нужно. Если мы ставим вопрос, опять же, с такой с точки зрения, простите за такой бытовой, может быть, речевой оборот, а с точки зрения, вот, так сказать, прагматики спасения, да, является ли, помогает ли твоему личному спасению то, что ты вот, знаешь какой-то там культурный контекст и знаком с древнегреческими там, авторами и прочее. Конечно, нет, никакой прямой связи нет, наверное. Вот. Ну, точно нет, потому что тут вообще вопрос можно и шире ставить, потому что, знаете, этот замечательный историю, как, когда такую притчевую, когда какие-то священники там, или монахи прибыли на остров, где жил там известный подвижник, и выяснилось, что он не знает молитву «Отче наш», да, собственно, единственную молитву, оставленную самим Спасителем, они его учили, и вот они, вроде бы он выучил, они сели на лодку, плывут, да, и он за ними бежит по воде и говорит, как там вот я слова забыл, да. Это вот притча призвана нам показать, что вот святые, да, среди нас, они могут, наверное, даже и не владеть знанием Священного Писания. Вот, но я-то, конечно, как сторонник образования и просвещения, я, конечно, за то, чтобы люди это знали, и за то, чтобы человек, живущий в культуре, конечно, ну, иначе постижение смыслов культурных невозможно. То есть я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что культура есть пространство смыслов, и если ты эти смыслы, если ты в них не ориентируешься, то она для тебя мертва просто.
Я, может быть, уточню, что я имею в виду. Я знаю какое-то количество людей, которые с годами, пройдя длинный путь жизни в церкви, пришли к тому, что они читают Евангелие для себя дома исключительно на церковнославянском языке. То есть это был была внутренняя необходимость перехода вот с синодального перевода русского на церковнославянский, который вживлен в саму ткань церковной жизни. Когда, может быть, это не очень адекватное сравнение, просто когда училась в институте, и у нас наша преподавательница французского дала нам в качестве внеклассного чтения прочитать Мопассана «Милый друг» на французском, я поняла, что я первый раз читаю этого писателя. Казалось бы, со школьных времен я его почти наизусть знаю, но это совершенно другой писатель, которого я вот только первый раз открыла. Нет ли, кроме смыслов, еще каких-то необходимых атрибутов текста, которые вот за счет перевода улетучиваются?
Ну, церковнославянский же тоже перевод, поэтому в данном случае нет. Тем более, что если брать Евангелие, да, а если брать Ветхий Завет, то это еще и перевод с перевода. Потому что, если мне память не изменяет, Ветхий Завет на церковнославянский переведен с септуагинты, то есть с греческого перевода, да, а не с языка оригинала. Поэтому в данном случае, вот как пример, думаю, что нет. А так, ну, наверное, что-то... Ну, опять же, видите, я вот вернусь к тому тезису, который я попытался сегодня уже как-то сформулировать, что все-таки... Если мы оставляем, так сказать, свободу автора, я в данном случае имею в виду не тех людей, которые тексты эти писали, да, а если мы исходим с богодухновенности Священного Писания, ни в коей мере не отрицая важность правильных переводов, переводческих уточнений, не отрицая возможность переводческих ошибок, я все-таки думаю, что вот Господь не оставляет слово свое без какого-то возможности его адекватного восприятия нами людьми. Иначе это было бы слишком странно. Это, знаете, как вот, может быть, неудачный пример, но вот почему-то он сейчас вот возник в голове. Вот когда привозили святыню, по-моему, пояс Богородицы, и выстраивались длинные очереди в храм Христа Спасителя, например, и были бурные дискуссии. Вот люди, они все неверующие, вот они там за чудом, и вообще такое потребительское отношение к святыне, это язычество и прочее. И вот у меня тогда сформулировалась такая мысль, что мы смотрим на это только со стороны человека. Да, я готов согласиться, что были люди, которые, в общем, до этого, я не знаю, там ни разу не исповедовались, не причащались, не были в храме, не открывали Священное Писание. Но вот у них там есть какая-то проблема, болезнь, я не знаю что. Им сказали, вот привезли святыню, иди приложись, и, может быть, ты поправишься, например, да, выздоровеешь. Но, говорил я, это вот с позиции человека. Но есть же еще свобода действий Бога. Да, и человек может встать в эту очередь одним, а к окончанию, да, к моменту, когда он подойдет приложиться, он может быть уже другим. И это не мое теоретическое допущение. Я просто знаю жизненные истории, когда вот Бог касался сердца человека вот в моменте, да, и человек, ну вот мой один близкий очень товарищ рассказывал потом о своих переживаниях, которые я даже наблюдал. Мы были первый раз на Святой Земле в Иерусалиме, и мы зашли в храм гроба Господня, и вот плита миропомазания, который, ну, все стоят в очередь, он вообще таким религиозным туристом, так сказать, приехал. Он говорит, я стою, подхожу, все становятся на колени, прикладываются, поднимаются. Я, говорит, вообще не понимаю особо, что происходит, где мы находимся. Ну, то есть он понимал, что, где находится, но что там, плита какая-то, все прикладываются. Так он смутно достаточно себе представлял. Он говорит, я становлюсь на колени, совершаю поклон, вот там лбом прикладываюсь, что-то меня пронзает, и я вот встаю и понимаю, вот, условно говоря, Евангелие – это правда. Там, да? Вот он сказал, как смог, но мне совершенно понятно, о чем идет речь. Вот такой переворот. Он с точки... Если мы будем рассматривать все это, вот, пытаться оценить то, как он там оказался, как сам говорит, ну вот, чего тут, как ты смог без веры зайти в храм, ты же сам признаешь, что ты религиозный турист, никакого смысла в этом нет, ты должен был там сидеть, там, не знаю, закончить семинарию и так далее. А вот так раз Господь его, хоп, и поменял. И почему я утверждаю, что поменял? Потому что он жизнь свою поменял. Я просто знаю этого человека много лет. Я знаю, как стала меняться его жизнь после вот этого одного эпизода. То есть не то, что он там стал святым на следующий день, конечно, нет. Но он просто начал, простите за выражение, работать над собой самым серьезным образом. Но... И таких историй, я думаю, любой из нас может привести немало.
Я думаю, да, но мы говорим о разных вещах. Мы говорим о том, что с этим текстом мы живем. Почему вот я начала разговор с текстов знакомых с детства, со школьных времен, с Анной Карениной и с «Преступления и наказания». Просто возвращаясь к тексту с какими-то промежутками, ты его видишь иначе.
Нет, это естественно, потому что ты меняешься. Ты его видишь иначе, что является прежде всего индикатором изменения тебя. Да, я-то имел в виду, конечно, о разных вещах, но я сказал, что эти разные вещи, нельзя говорить об этом тексте, не учитывая эти разные вещи. То есть перевод переводом, но есть свобода действий Бога, который может, несмотря на то, что казалось бы, да, вот нам будут доказывать, что посмотрите, вот это место в переводе, оно искажает изначальный смысл. И так, а Господь говорит, ну и что? Вот я что хотел сказать, да? Ну и что? То есть можно и нужно пытаться добиваться точности перевода, но вот это другое, о разных, да, оно на самом деле не другое, оно тоже связано с тем изначальным вопросом, который мы задаемся. Есть ли проблема вот при неправильном переводе с восприятием Слова Божия? Лингвистическое есть, а духовное может не быть.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер.
Я прошу прощения, можно я просто вот заканчиваю эту мысль? Мне очень нравятся слова отца Александра Меня, который, как мы знаем, уж которого сложно обвинить в каком-то неуважении к учёности, да, который был уж для своего времени чрезвычайно просвещенным человеком, причем который не только много знал и хорошо ориентировался в целом ряде специальных вопросов, но и просто очень много написал. Да, и я бы сказал, что его книги, в том числе и какой-то вот научной и просветительской ценности, не потеряли до сих пор, включая вот историю религии многотомную, да, хотя много всего уже на русском языке написано и переведено с тех времен, когда впервые увидели свет вот книги отца Александра. Так вот, у отца Александра Меня есть фраза, что только тот, кто смотрит на Библию как на священное, способен ее понять. Вот я совершенно с ним согласен.
Продолжая разговор о языке христианской проповеди и великопостной теме, я позволю себе довольно пространную цитату. Автор, челябинский священник Владимир Панарин, это такие вот вредные советы про Великий пост в стиле Григория Остера. «Если мясо не вкушаешь, замени его родными, погрызи их хорошенько, чтоб смирились и спаслись. Если в гости пригласили, этот шанс не упустите, показать, как это плохо в пост веселье затевать. Если музыку включили, затыкайте сразу уши с криками «Прости им, Боже, ведь не знают, что творят». Дети тоже пусть постятся, пусть поймут, что жизнь сурова. Это лучше, чем родные, им никто не объяснит. Очень скоро ваши дети убегут от вас в пустыню, и по их святым молитвам вам Господь все-все простит. Пусть постится ваша кошка, и собака пусть постится. Пост поможет непременно им скорее в рай попасть. Наносите людям пользу и добро им причиняйте. И не верьте, если будут вдруг кричать «не надо нам». Ведь они еще слепые и духовно не прозрели. Вам со стороны виднее, что спасительнее для них». Вот к разговору о том, как нам говорить о вещах для нас очень важных, определяющих в жизни. Где грань, которую нельзя переходить? Мне кажется, что это великолепный вариант христианской проповеди, нацеленный не вовне, а внутрь христианской общины, на все перекосы, которые всем нам в той или иной степени свойственны.
Я согласен, только вот в этой последней произнесенной фразе двумя чертами подчеркиваю слово «вариант». Ну, то есть есть,
конечно,
и другие.
Да, 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 конечно. Да, да, да. Но вот мне-то интересно понять грань, вот, за которую не надо переступать, потому что очень много сейчас разговоров вот, о опыте, который попробовал произвести отец Павел,
Островский.
Островский.
С мангой?
Да, с мангой. Насколько допустимо, недопустимо? Вообще, что допустимо и что недопустимо?
Ну, очень сложно в общем говорить. Что касается вот ситуации с мангой, если я правильно понимаю, проект свернут, в том числе и в силу критики, которая прозвучала, я бы думал, что, конечно, даже когда мы движимы каким-то сильным миссионерским чувством, иногда хорошо себя немножко прикрутить и провести вот все возможные консультации, изучение вопроса, собрать мнение, но до того, как выходить с этим уже во внешний мир. Вот. И когда ты это начинаешь совершать постфактум, то иногда это может вот обернуться не очень таким хорошим результатом. А точнее, часто может обернуться не очень хорошим результатом. Вот. А вопрос допустимости, он, конечно, зависит вот всегда от конкретной ситуации и даже там конкретной аудитории. Да? Вот. А мне кажется, что недопустимо никакое... Опять же, да, я понимаю, что как любое универсальное суждение, оно где-то будет хромать. Да? Но недопустима никакая ситуация, при которой ты кого-то обижаешь или задеваешь. Да? Недопустима или неправильная будет ситуация, при которой ты начинаешь смеяться над довольно серьезными вещами. То есть, опять же, это не то чтобы табу. Вот, этот, вот эти стихи, которые сейчас мы послушали, прочитали и послушали, это же тоже, в общем, о серьезных вещах, но, так сказать, весело непринужденно, да, вот, но все-таки там в доме повешенного не говорят о веревке, да, вот спрячу за такую метафору и за крылатое выражение, которое интуитивно нам объясняет, чего нельзя приступать. Я вам могу сказать, что когда вот мы рассматривали, к нам обратились коллеги Тимур Бекмамбетов и коллеги, которые сделали вот рассказ о книги «Бытия» вот в формате таких, как это называется, вертикальный экран, там телефон, да, Бог сотворил там, ну, короче говоря, вот пересказ книги «Бытия» в таких вот визуально-текстовых, в современном визуально-текстовом решении, приемлемом для молодежи. Я могу сказать, что мы с Бекмамбетовым, когда это обсуждали, он очень серьезно к этому относился, и как раз-таки примерно такая мысль у него прозвучала, не ручаюсь за точность цитаты, но он сказал, что где-то там вот, ну, в результате каких-то своих наблюдений за жизнью, за молодежью, там, за ситуацией в религиозном мире, он понял, что если вот мы сейчас, как он говорил, да, если мы сейчас нашим детям, там, внукам не передадим какие-то важные для нас смыслы, то мы просто потеряем их, и разрыв между нами, он станет таким катастрофическим. Мы не сохраним всю вот эту вот важную для нас как минимум там смыслы, а на самом деле есть что-то гораздо, может быть, более серьезное. Я вольно пересказываю, при этом хочу оговориться, что это, ну, было связано с какими-то его личными переживаниями, и нельзя сказать, что он там как-то, насколько я понимаю, опять же, сам находится на каком-то таком сугубо религиозном пути, не знаю, да, подчеркну, что не знаю. Но я тогда был, что называется, приятно поражен вот этим коротким разговором, но когда мы получили, к чему я это все говорю, к вопросу, где критерии, когда мы посмотрели первые варианты, я вот тогда какие-то свои впечатления, поскольку меня попросили выразить, я сказал коллегам, которые этим занимались, что, понимаете, говорю, вы касаетесь очень серьезных вещей, фундаментальных. Понимаю, что вы выбрали формат, который, ну, изначально все очень сильно упрощает, да, и я бы вам, что бы вас просил, подумать над тем, чтобы реализовать эту историю так, чтобы она не закрывала тему для тех, на кого вы рассчитываете, как на аудиторию, а чтобы она для аудитории эту тему открывала. То есть сделайте так, чтобы человек, посмотрев вот этот ваш, простите за выражение, продукт, не говорил «все понятно», да, а сказал «ой, как интересно, а как можно узнать больше?» То есть чтобы они понимали, что это вот верхний поверхностный слой. А второй момент, я сказал, что при всей допустимости каких-то смешных юмористических моментов нельзя переходить, вот, нельзя превращать это в стёб. Да? Вот, кстати, сказать к вопросу о критериях, просто сейчас рассуждаю, вот замечательный христианин и прекрасный режиссер Кшиштоф Зануси, вот много раз я у него встречал, и читая его, и в его там интервью слушая, и в личных с ним разговорах, он говорил, что для него недопустимо, это кич. Да, он совершенно не сторонник там линейных каких-то дидактических высказываний христианских, хотя он христианин, и все творчество, это хочет творчество христианина. Он готов искать там нелинейно, да, и прочее, и так и делает. Но вот кич для него – это граница, которую нельзя переходить. Я понимаю, что следующим вопросом может быть, а что такое кич, да, и является ли это там то или иное. Но вот он, кстати, говорил, опять же, пусть это будет на моей совести, я могу что-то неверно вспомнить и так далее, но вот, скажем, Тарантино для него – это человек, переходящий эту границу, как он сказал, он смеется над тем, над чем другие плачут. И это вот тоже вот переход границы, видите?
Ну, могу вам только возразить, что для многих моих людей, скажем так, моего поколения и старше, знакомство со священными текстами, в кавычках, начиналось с забавной Библии. Это такая специальная антирелигиозная книжка, которая большими тиражами выходила,
да,
в Советском Союзе.
Да, я тоже ее помню. Как это, Эйфелевские, да, все эти...
Да, все эти карикатуры.
Карикатуры, да, я тоже помню все это. И потом еще театр Образцова, да, кукольный, да. Я помню это все, все эти картинки из детства. Но все-таки я думаю, что для единиц они... Это все-таки не, даже не, вот, не мастер Маргарита, Иисус Христос, суперзвезда. И, кстати сказать, я бы, вот если использовать терминологию «занусь», я бы сказал, что в двух последних кича нет. Там есть так называемая неканоническая версия, да, но люди действительно впервые узнали. Но мы же сейчас говорим не о ситуации, когда у Булгакова не было задачи познакомить читателя с евангельской историей, да, а мы говорим о том, когда такая задача есть, какие границы, что вот кич, на мой взгляд, недопустим. А развлекаловка, там, давайте приколимся, недопустимо. Это плохо. Ну, то есть, пошутить, вот, пожалуйста, в духе Остера, может быть, очень даже и неплохо, но даже сводить все к этому нельзя. Где-то время более таких простых разговоров, да, вот, скажем, минутка рекламы. Вот, скажем, мы сейчас пытаемся вот в рамках проекта «Подкаст Лап» на Первом канале говорить в том числе о каких-то очень серьезных вещах, но у меня 35 минут. Вот мы последний раз, последний эфир, который вышел, да, по-моему, даже в прошлый раз, да, его вспоминали уже, это был разговор о посте с Натальей Лосевой и отцом Павлом Великановым. Ну, 35 минут, да, понятно, что мы каких-то вещей просто не коснулись, да, то есть это, вот я исхожу из того, что есть телевидение, есть два гостя, есть 35 минут, что мы успеем? Или вообще, а в другой программе она еще не вышла, мы замахнулись Фина Данте. Ну, как можно за 35 минут, что за раскрыть тему, да, если использовать школьную терминологию? Никак. А программа хорошая, мне кажется.
Просто сразу вспоминаются цитаты из советского кинематографа. Не пора ли нам замахнуться на Вильяма
нашего Шекспира? И замахнулись ведь?
Не замахнулись, да. Но...
Как главное, как я прошу прощения, поставить Пушкина вместе с Дантесом. Это как в другом советском фильме сказано. Мы, говорит, поставили Пушкина вместе с Дантесом. Да.
Но, как вам кажется, то, что сейчас происходит в поиске вот этого нового варианта подачи, это позитивно или это чересчур?
Это неизбежно. И так всегда было. Просто и всегда, наверное, стоял вопрос границ, да? Я думаю, что когда апостол Павел выступал в Ареопаге, для кого-то из современников это было нарушение, так сказать.
О, это, наверное, было пощечина общественного вкуса буквально.
Да-да-да, как он смог к этим... Ну, уж не говоря уже о том, что говорили про Спасителя, который трапезничал с теми, с кем не пристало трапезничать, разговаривал с теми, с кем нельзя было разговаривать, и вообще вел себя, нарушая все возможные, вот, допустимые, так сказать, в приличном обществе.
Просто
истории.
Какой-то провокатор.
Да. Ну, хотя понятно, что сравнение со Спасителем, оно не просто обязывающее, а все-таки, наверное, не вполне корректное и не совсем допустимое, но, тем не менее, это же все равно вектор, да, которым мы должны следовать. Другое дело, что нельзя вот нарушение действительно границ серьезных оправдывать тем, что вот я вот в миссионерском порыве. Поэтому я говорю, что очень сложно говорить без конкретных примеров и универсальными такими формулировками. Поэтому я думаю, что здесь вот, знаете, с одной стороны, я бы сказал так, к тем, кто экспериментирует, я бы вот просил бы их все-таки поспешать медленно, да, и какие-то вопросы, так сказать, связанные с возможной реакцией, там, фокус-группами, как сейчас говорят, проводить до того, как ты выходишь на широкую аудиторию. А к тем, кто реагирует на вот подобные попытки, я все-таки обратил бы такую просьбу к большему терпению и пониманию.
Ну что ж, я думаю, что все мы будем учиться большему терпению и пониманию, благо Великий пост — самое замечательное
вот
время.
Золотые ваши слова!
Такого обучения. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и наш любимый гость был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».